Сегодня, как обычно, по вторникам у нас очередная статья из книги Шамати, услышанная, то, что слышал мой учитель от Баля Сулама, своего отца. Основные статьи, посвященные входу человека в высший мир, каким образом это можно сделать. Основная наша работа, то, что мы должны проделать над собой, чтобы подняться в высший мир, она изложена в книге «Услышанная Шамати». Оттуда мы сегодня проходим очередную статью, номер 34. Называется она «Преимущество Земли во всем оно». Известно, что ничто не раскрывается в своем истинном виде, как только из своей противоположности. Как сказано, преимущество света из тьмы. Поскольку мы созданы противоположными Творцу, желание получить, а у него желание отдать, мы кли, а он свет, то все, что может в нас раскрыться, раскрывается в контрасте между нашими свойствами и его свойствами. Поэтому Баля Салам говорит, это значит, что каждое явление само по себе указывает также на свою противоположность. И именно с помощью противоположности можно постичь истинную суть его противоположного самого явления. Поэтому невозможно ничего постичь с абсолютной ясностью, если нет ему противоположного. Например, невозможно оценить хорошее, если предварительно нет ему противоположного, указывающего на плохое. Как горькое, сладкое, ненависть, любовь, голод, насыщение, жажда, наполнение и разделение и слияние. То есть все, что бы мы ни постигали, мы постигаем изначально из его противоположного свойства. Отсюда понятно, что невозможно прийти к любви, слиянию, прежде чем постигаешь ненависть к разлуке. То есть сначала нам надо создать в себе желание, кли, противоположное ощущение, и только из него мы сможем подняться и достичь настоящего истинного. Причем в мере постижения нашего кли мы постигаем и наполнение ему противоположное. То есть можно всегда сказать, по глубине, по яркости ощущения кли, недостатка, какое же будет постижение, какой же мощь и свет зальет это кли. А совет, как удостоиться степени ненависти к разлуке, если мы должны прийти к слиянию, то мы должны прийти сначала к ненависти к разлуке. В том, что человек должен прежде узнать, в общем-то, что означает разлука. Другими словами, от кого он удален. То есть и ощущение противоположного свойства, строение кли, оно невозможно без ощущения наполнения Творца. То есть в любом случае и в построении кли мне надо ощущать Творца, и затем в наполнении кли я его ощущаю. Невозможно ни то, ни другое строить без ощущения противоположного Творца, который стоит передо мной, находится передо мной. Только тогда можно сказать, что он желает исправить это отдаление, если есть в нем ненависть к отдалению. Это значит, что человек должен отдать себе отчет в том, от кого и от чего он отдален. Только тогда он сможет постараться исправить это состояние и соединить себя с тем, кто далек от него. Поэтому всегда на каждой ступени мы проваливаемся, оказываемся в нехорошем ощущении, в состоянии отдаления, непонимания, полного отсутствия ориентации, может быть. Это начало постижения тьмы, контраста, и потом, соответственно, этому постижение света, наполнения, слияния. И только тогда он, человек, может постараться исправить это состояние и соединить себя с тем, от кого далек. То есть, если человек поймет, что выиграет от сближения с Творцом, то он сможет оценить ущерб от того, что останется в отдалении. То есть, истроение кли, сам недостаток, должен происходить в каком-то свете Творца. То есть, я должен понимать, от чего мне недостает, насколько плохо мое состояние. То есть, Творец не постигается мною, как находящийся во мне, он постигается мною, как отдаленный от меня, но постигается это отдаление. Поэтому кли мы всегда называем обратной стороной света. Польза или ущерб оцениваются всегда нами по наслаждению или страданию. Потому что человек страдает. От чего он страдает? Он отдаляется и ненавидит причину страдания. И мера отдаления от страдания зависит от меры ощущения страдания. Ведь в природе человека, поскольку мы созданы желающими наслаждения, избегать страданий. Поэтому одно зависит от другого. То есть в мере ощущения какой-то вещи, объекта как вредного, я в этой мере отдаляюсь от него. Это как, допустим, кусок железа в магнитном поле. Да? Чем ближе, тем дальше отталкивается. И всегда приходит к какому-то состоянию равновесия. Там, где ощущает себя в какой-то безопасности, подальше от вредного, подальше от страдания. Таким образом, мы видим, что страдание вызывает ненависть к их источнику. И в мере страданий он отдаляется от источника. Из сказанного следует, что человек должен знать, что означает подобие свойств, чтобы знать, что он должен делать, чтобы достичь слияния, подобия свойств. И из этого он узнает, что означает отличие свойств и разлука. То есть даже знать заранее, что значит отличие, чем я от него отличаюсь, разлука, от кого я удален, мне все равно необходимо для этого как-то ощущать Творца. То есть что мы хотим сказать этим? Что с самого начала строение кли обязывает нас каким-то образом ощущать свет. Даже чтобы правильно понимать, что я страдаю от отсутствия чего-то правильного, именно Творца, а не чего-то другого. Известно из книг, что Творец добр и творит добро. То есть его управление постигается каббалистами как доброе. А мы, поскольку еще не дошли до этого уровня, не ощущаем, не постигаем его управление, то просто мы им можем верить, не больше. Поэтому, когда человек видит происходящее в окружающем его мире и начинает смотреть на себя или на других, насколько все страдают от высшего управления, а не наслаждаются, мы видим, что весь наш мир полон страданий. Совершенно противоположно тому, что должно исходить из абсолютно доброго источника управления. То тяжело человеку в этом состоянии сказать, что высшее управление доброе и посылает нам добро. Мы не в состоянии этого сказать, не в состоянии в это поверить. Но необходимо знать, для чего вообще это создано. Необходимо знать, что в случае, когда не может человек сказать, что Творец посылает ему добро, он называется грешником, потому что обвиняет Творца в неправильном управлении. Потому что ощущение страданий вызывает в нем осуждение Творца. То есть, всегда, когда человек страдает, ощущает страдания. Он не виноват в том, что он страдает. Он не виноват в том, что он ощущает страдания. Это посылается ему Творцом. Это его ступень. Но в таком случае он автоматически, для этого не надо признаваться себе, для этого не надо копаться в своем сердце, он автоматически самим своим ощущением страданий осуждает Творца. И только в случае, если он видит, что Творец посылает ему наслаждение, в этом случае он оправдывает Творца. И называется поэтому праведником. Выходит, что ощущая страдания, человек оказывается отдаленным от Творца, потому что, естественно, в силу своей природы превращается в ненавистника того, кто посылает ему страдания. То есть любое ощущение страданий – это все равно, что ты говоришь Творцу, что ты его ненавидишь. Получается, что таким образом, вместо того, чтобы любить Творца, человек ненавидит его. И это чувство в нас вызывается самим Творцом. Для чего? Для того, чтобы создать в нас контрастность ощущений. Но что же должен делать человек, чтобы достичь любви к Творцу? Для этого дано нам волшебное средство, дано нам для этого занятие кабалой. Потому что свет при этих занятиях, нисходящий на нас, так называемый ормакив, окружающий свет, окружающий, потому что он светит издали, возвращает человека к Творцу. То есть исправляет наши свойства, мы начинаем в них ощущать управление Творца таким, как оно есть, добрым, и, естественно, мы его начинаем любить. Поскольку есть в Торе свет, который дает человеку возможность ощутить опасность удаления от Творца и постепенно постичь этот свет, возникает в человеке ненависть к отдалению от Творца. Он начинает ощущать причину, которая вызывает в его душе отдаление от Творца. То есть, в чем заключается проблема? Мы ощущаем страдания. А теперь нам надо точно узнать, кто является причиной этих страданий. Можно сказать, Творец, потому что он создает всю эту ситуацию. Естественно, эта ситуация создана им. Правильное отношение к кабале, то есть, если человек преследует во время учебы цель исправления, разобраться в том, что же на самом деле с ним происходит. Он начинает ощущать постепенно, что проблема не в Творце, что из Творца исходит абсолютно доброе управление, а проблема в нем, в его свойствах. И тогда вместо того, чтобы ненавидеть Творца, как посылающего ему страдания, он начинает ненавидеть свои свойства, свой эгоизм, которые вызывают в нем вместо доброго ощущения наслаждение, которое посылает ему Творец, вызывает в нем ощущение страданий. Но, чтобы правильно начать это ощущать, человек должен приступить к занятиям и правильно заниматься. Таким образом, человек должен верить в то, что управление Творца доброе, с доброй целью, а поскольку человек погряз в любви к самому себе, это вызывает в нем противоположность свойствам Творца, и поэтому он ощущает страдания. А то, что не может получить наслаждение, которое Творец желает дать, а ощущает абсолютно противоположное. Ну, допустим, как мать, которая хочет дать ребенку что-то очень вкусное и хорошее, а он не в состоянии, да, потому что болеет, потому что что-то с ним происходит, не в состоянии ощутить, что это доброе и хорошее, отталкивает. Так вот, когда человек ощущает, что он не может получить наслаждение, которое Творец на самом деле таки ему посылает, это вызывает в человеке ненависть к отдалению от Творца. То есть к своим свойствам, которые отдаляют его и не позволяют правильно ощутить высшее управление. То есть ощущение высшего управления, ощущение себя в мироздании, в комфортном, совершенном состоянии, или в страданиях зависит только от наших внутренних свойств, от нашей подготовки. Больше ни от чего. В Каббале это говорится просто. Мы находим в океане высшего света. Как мы этот свет ощущаем, это зависит от нашего кли. Таким образом, каждое состояние указывает на ему противоположное. И поэтому все падения, которые ощущает человек, как отдаление от Творца, дают ему возможность различать между этими противоположными состояниями. То есть, из падений человек должен получить понимание пользы от сближения. Мы чувствуем тьму, беспорядок, страдания, нет вкуса ни в чем, отдаление от учебы, отдаление от Творца. Нам неприятны эти ощущения, именно потому что они одновременно и неприятны нам, вызывают страдания в эгоизме. Именно поэтому мы получаем таким образом помощь от Творца возненавидеть отдаление от Него и устремиться к сближению к Нему. То есть из падения человек должен получить понимание пользы от сближения. Иначе не было бы у человека возможности оценить важность того, что свыше приближает его и дает подъемы. То есть не было бы у него возможности осознать ту важность, которую он мог бы раскрыть, как, например, человек, которому постоянно дают пищу, и никогда он не ощутит чувство голода. Таким образом, падение, время отдаления приводит человека к осознанию важности сближения в подъемах. А подъемы вызывают в человеке ненависть к падениям, называемым отдалением, когда не может оценить величину зла в падении. То есть попеременные, контрастные вот такие переходы, падение и подъем, отдаление, сближение, страдание, наслаждение, они начинают вызывать в человеке правильное отношение к Творцу. Выходит, что именно когда есть в человеке два ощущения противоположных, он способен понять отличие между ними, как сказано, преимущество света и тьмы. То есть только тогда он сможет оценить и дорожить близостью к Творцу, с помощью которой можно достичь блага и наслаждения, заключенных в замысле творения, которым является его желание Творца насладить творение. А все, что окажется человеку, что этот Творец посылает ему для того, чтобы он ощутил так, как ощущает, потому что это и есть пути, как достичь цели творения. То есть у Творца нет другого выхода, как научить нас правильно относиться и оценивать каждое свойство, каждое состояние, как давать нам попеременно такие контрастные по важности, по ощущению, по параметрам каким-то чисто физическим состояния. Чтобы мы сами начали бы у себя, внутри себя, складывать эти состояния. Сближение с Творцом ощущается положительно, отдаление отрицательно. Эгоистические свойства являются причинами отрицательных ощущений. Альтруистические намерения являются причинами положительных ощущений. То есть таким образом меня самого учат, как маленького ребенка, что хорошо, а что плохо. Но тяжело удостоиться слияния с Творцом. И необходимо приложить большие усилия, чтобы удостоиться постижения и ощутить наслаждение и благо, исходящие от него. А до этого возложена на человека обязанность оправдывать высшее управление и верить выше своего разума, что Творец управляет всеми творениями только добром и только для их добра. Однако видно и ощущаемо это для постигающих цель творения. А для недостигших ощущают они обратное, как сказано, глаза их да не увидят, уши их да не услышат. То есть, несмотря на то, что Творец воздействует на нас абсолютным добром, до Махсома те, кто находится, они ощущают его воздействие отрицательно. После Махсома, кто находится, они ощущают его воздействие положительно. И нет никакой возможности у человека до Махсома оправдать действия Творца. Так же, как нет у него после Махсома никакой возможности утверждать, что Творец недобр и не желает ему добра. То есть мы являемся абсолютной функцией, следствием того, что ощущаем. Поэтому сказано мудрецами. Хавакук, это был такой пророк, установил один единственный принцип, на котором должен стоять человек. Он называется так. Праведник верой своей живет. Что означает, что человеку нет необходимости заниматься частностями. Я это должен исправить, я это должен сделать, что я должен вообще сделать. А все свое внимание человек, все свои усилия. Меня, кстати говоря, часто спрашивают в письмах, особенно в частных. Ну скажи мне, что мне делать. Так вот, смотрите, что он говорит. Человеку нет необходимости заниматься частностями. То есть сначала это, потом это, каким-то образом все время соскакивать с одного на другое. Нет. А все свое внимание и все свои усилия он должен сосредоточить на одном важном условии. То есть достижении веры в Творца. И об этом он должен просить Творца, чтобы помог ему идти верой выше знания. То есть верой выше ощущения. То есть таким образом, чтобы даже в состоянии, когда он находится сейчас, в состоянии скрытия и ощущает тьму, страдания, все равно была бы у него эта цель – вера. Потому что есть в вере чудесное свойство, с помощью которого человек приходит к ненависти отдаления. То есть вера косвенно вызывает в человеке ненависть к отдалению от Творца. Мы видим, что есть большое отличие между верой, страхом и знанием. Что дано понять и увидеть. Если разум обязывает человека, что стоит приложить усилия и решать это однажды, уж достаточно ему это решение, и как решил, так и будет выполнять, потому что разум сопровождает его в каждом действии, чтобы все делал так, как разум говорит ему. Что он хочет сказать, Бальдасулам? Если я когда-то что-то сделал и получил определенный результат, и этот результат мне ясен, и я чувствую, что он для меня полезен, то я уже четко знаю, что мне делать в следующий раз, когда я сталкиваюсь с подобным же обстоятельством. То есть разум меня ведет уже прямо к этому действию. Тогда как вера является согласием через силу, то есть против разума. Когда человек преодолевает разум и говорит, что необходимо действовать так, как обязывает его вера выше знания. Поэтому вера выше знания эффективна только в то время, когда он действует с ней, то есть когда верит. Что значит, когда верит? Когда в нем есть сила поступать выше знания. Что это значит? Допустим, у меня есть какой-то эгоизм определенный, и я приобрел веру, то есть силу, которая мне помогает вопреки своему эгоизму поступать. Так эта вера, она у меня, она лежит как бы на этом эгоизме, она выше его, она подавляет его, она дает мне силы поступать вопреки ему, но только вопреки тому эгоизму, который сейчас есть. Если сейчас во мне поднимется эгоизм, раскроется больший, то прошлой моей веры, прошлой моей силы идти против эгоизма не будет достаточно. Я должен снова приобрести еще большую веру. Вера – это свойство бины. Идти вопреки малхут, вопреки желанию получать, желанию отдавать, быть выше эгоизма. Это называется верой. Значит, каждый раз растет малхут во мне, растут все больше и больше желания, и, соответственно, этому я каждый раз должен приобрести на них все больше и больше исправления, то есть приобретение свойств бины. Отсюда видно отличие между тем, чему обязывает человека разум, и чему обязывает вера. Каковы же причины того, что там, где обязывает вера, человек обязан помнить форму веры, иначе упадет. И много раз меняются в нем в течение дня такие состояния. Причина того, что вера забывается, в том, что она противоречит желаниям тела. Она противоречит эгоистическим желаниям. И если эти желания, как я уже сказал, увеличиваются, то вера уже просто пропадает, она уже ничего не стоит. И в эта постоянная борьба между верой, тем, что человек получает свыше, свойство идти вопреки эгоизму, и эгоизмом вызывает в итоге вот эта борьба ненависть к эгоизму, ненависть к отдалению от Творца. Из сказанного можем понять, что все страдания, которые есть только в мире, являются лишь подготовкой в нашем мире, подготовкой к страданиям истинным. Страдания в нашем мире до Махсома и страдания после Махсома. Какие же после Махсома есть страдания? Страдания от отдаления. Страдания от того, что человек недостаточно отдает, то есть в нем мало свойства бины. И только на них отвечает, на эти страдания, Творец. То есть, когда человек просит о помощи не за своего эгоистическое желание, что поневоле мы о нем только и просим, не контролируя себя, постоянно наше желание. То, что мы ощущаем себя в мире некомфортно, то, что мы ощущаем себя не полностью наполненными, чем бы только ни было на всех своих уровнях, все эти наши ощущения недостатков, незаполненности клей, они автоматически поднимаются к Творцу. Потому что в нем является источник этих желаний, и в нем является источник их наполнений. Поэтому человек, желает или не желает, он постоянно, что называется, молится Творцу. То есть наши желания поневоле внутри и изнутри нас все равно поднимаются к Нему, все равно обращаются к Нему. Или эти желания от эгоистических страданий, или эти желания могут быть от альтруистических страданий. Это уже зависит от нас. Вот начать управлять своей молитвой, своими желаниями, который ощущает Творец. В этом вся наша задача. И это отличие между тем, человек просит просто наполнение, или он просит веру, чтобы Творец дал ему силы противостоять эгоизму, чтобы смог достичь подобия Творцу. Вот, изменить свои внутренние желания с тем, чтобы наполнять себя на то, чтобы достичь подобия Творцу, в этом наша проблема. Это переключение мы должны в себе произвести. Но насколько в нас есть силы и способности произвести самим это переключение? Это достигается постепенным приближением света во время учебы на изучающего. И получается, что все страдания человека только от того, что плохо думает о высшем управлении. И когда он начинает это понимать, он начинает ненавидеть свои эгоистические желания и начинает просить Творца исправить свои намерения. Поэтому, когда человек занимается кабалой и желает притянуть на тебя свет Творца, не ради собственного наслаждения, а потому что нестерпимо ему, что не может оправдать управление Творца как доброе, в этом состоянии он притягивает на себя высший свет и постепенно получает свойство бины. И тогда появляются в человеке такие уже страдания о сближении, о подобии, когда Творец слышит его молитву, обращение в сердце, и приближает к себе. То есть, все построено на контрастах. Любое доброе состояние, перед ним противоположно ему злое. Только доброта и зло, они имеют разное качество. Если сегодня для меня добро и зло, зло для меня то, что я не насыщен всеми эгоистическими своими там наслаждениями, которые я себе представляю, это зло для меня, и добро это если я их все получу и наполню себя. На других, на более высших ступенях постепенно мои желания, они меняются на все более и более духовные. То есть они, страдания остаются, но они превращаются в страдания любви. Что мне не хватает любви, что мне не хватает связи, что мне не хватает подобия. И в мере этого, естественно, я начинаю получать и ответы на мои запросы. Но всегда, в любом случае, все построено на контрастах. И никогда не бывает такого состояния в духовном, чтобы человек достиг чего-то, не очутившись перед этим в полно противоположном состоянии совершенного отрешения, расстройства, непонимания, бессилия, уверенности в том, что никогда он этого достигнуть не может. И из этого именно состояния он и поднимается. Поэтому и нам в группе ни в коем случае не надо думать о том, что мы можем продвигаться только хорошими состояниями, только добром относиться друг к другу. Наоборот, всегда у нас будут выяснения, разборки, всегда у нас будет казаться нам, что мы ненавидим друг друга, не любим, каких-то претензий друг к другу, в каких-то состояниях ревности, зависти. И это все хорошо. Потому что именно из этих, из противоположных состояний мы начинаем ощущать, насколько необходимо нам быть другими. И без вот таких вот разбиений, они называются на иврите машбер, то есть ломка, без таких ломок ничего не происходит. Поэтому преимущество земли, как называется статья, преимущество, земля это называется желание насладиться. Преимущество земли, оно в том, что оно показывает нам все противоположности, все язвы свои. И из них мы можем уловить противоположные свойства, противоположные качества, противоположные состояния. И примерно начинать видеть, а что же на самом деле является связью, сближением, слиянием с Творцом. Что мне это может дать? Именно тьма мне как бы сама собой показывает на все преимущества света. На самых больших ступенях. Книга Зоар рассказывает, вы, наверное, уже слышали это от меня, что Раби Шимон перед тем, как достичь конца исправления, полного исправления, Гмар Тикун. Он ощутил себя как Шимон, торгующий на рынке. То есть, ну что у человека, который торгует на рынке в голове? Только чтобы продать то, что он привез на рынок там со своего поля или от своих там домашних животных. И заработать на этом для того, чтобы пропитаться, накормить семью и снова приехать на рынок, снова продать и снова это проесть. То есть не поднимается выше, чем уровень тех животных, с которыми он и работает, и живет. Так вот, рассказывается о том, что такой великий каббалист. После того, как прошел весь путь, и на каждой ступеньке он, в общем-то, падал, он упал на такую животную ступень, в каббале называется Шимон Минашук, Шимон с рынка. То есть, Раби Шимон, Бар Йохай. Перед самым большим своим подъемом он был в таком большом падении. И так у каждого из нас. Поэтому нам не надо бояться падений. Бояться их надо, потому что боязнь — это уже хорошо, это уже исправление. Но мы должны понимать все равно где-то вот здесь, в голове, и постоянно об этом не забывать. Никогда не забывать, что падения, они необходимы. Но от того, что они необходимы, ни в коем случае не наслаждаться ими. Вот это уже нечистая сила, если человек начинает наслаждаться падениями. Ему нравится себя самоедством заниматься, себя съедать. Ему нравится страдать, потому что он далек от Творца, потому что он такой плохой. Это страшные состояния. Они абсолютно удаляют от Творца. Потому что человек как бы наслаждается тем, что он удален. Мы должны не терпеть состояние падения. Мы должны в состоянии падения как можно быстрее пытаться выйти из него. Ничего нет в состоянии падения полезного для того, чтобы в нем оставаться на мгновение больше, чем то мгновение, когда мы осознали, что мы упали. Но все эти падения, они в итоге приводят к своей противоположности. То же самое в группе. Мы вдруг ощущаем себя как совершенно разобщенными, как противоположными, как совершенно неподходящими друг другу. Мы вдруг начинаем видеть, что у нас нет группы, что у нас никогда ее не было, что это все нам только казалось. Это все верно и хорошо, и это именно и вскрывается для того, чтобы мы еще дальше пошли в своем сближении, своей связи друг с другом, чтобы укрепили это. То есть всегда ощущение и проявление отрицательных свойств является трамплином к исправлению и постижению противоположного, получению сил для исправления и обретения положительных свойств. Я не вижу пока никаких вопросов по этой теме. Очевидно, она такая простая и понятная. Ну что ж, тогда мы начинаем наш следующий раздел. Следующий наш раздел, он посвящен вопросам и ответам по Талмуде Сарасферот первой части. Мы с вами закончили вопросы и ответы о смысле слов. У нас остается теперь вопросы и ответы о смысле свойств и действий. Я получил тут письмо о том, что человеку кажется, что это изучение в таком виде, оно слишком длительное, оно какое-то очень однообразное. Говорится слово, и потом его смысл немножко объясняется. Еще одно, еще его смысл. Я вас обучаю по той же методике, по которой я обучался у своего великого учителя. А он обучался у своего отца. 18 лет мой рав, рабаш, женился. И с тех пор, с 18 лет и до, значит, 1655 года, пока был жив его отец, Балисулам, он у него обучался. Я пришел к своему учителю в 1979 году, и до 1991, пока он был жив, обучался у него. Я не считаю себя умным, таким и великим, менять методику обучения. она потихоньку сама по себе трансформируется и меняется в зависимости от людей, которые сегодня приходят в Каббалу. Меняется немножко язык, меняется отношение, обращение. Но Талмуд Эстер Сфирот – это классический учебник Каббалы. Я не думаю, что он изменится когда-нибудь. Я не думаю, что он заменится какой-нибудь другой книгой. Он всегда будет для нас, мне кажется, служить тем источником, из которого или с помощью которого мы притягиваем на себя исправляющий свет, подтягиваем себя в высший мир. Поэтому его, если я преподаю, я преклоняю голову, не иду со своим умом, а четко передаю вам ту же методику изучения, ту же методику чтения, так, как мне передал мой учитель. И еще раз прошу вас вначале, перед учебой, не забывать, для чего вы учитесь, привести в порядок свои намерения, направить себя на источник, из которого вы желаете получить свет, изменения, исправления. Итак, вопросы о смысле слов и действий. Это в первой части Талмуда и Сферот, в конце первой части.